Приветствую, дорогие братья и сестры. В продолжении нашего общения я хотел бы вместе с вами порассуждать об одной теме, непродолжительно, но тема показалась мне важной. И для начала рассуждений я прочитаю из первого послания к Тимофею, с 4 главы, с 6 стиха. Первое послание апостола Павла к Тимофею, 4 глава, 6 стих. «Внушая сие братьям, будешь добрый служитель Иисуса Христа, питаемый словами веры и добрым учением, которому ты последовал». Дорогие друзья, наша конференция посвящена благовестию. И говоря о благовестии, мы говорим о том, что Господь удостоил нас великой чести возвещать людям, окружающим нас, совершенство призвавшего нас, то есть совершенство Бога. Это называется благовестием, от слова «благая весть» или от слова «евангелие». Но вот сегодня я хотел бы поговорить не о благовестии окружающим нас, а о благовестии благовестникам. Так моя тема и называется «Благовестие благовестникам». Апостол пишет: «Внушая сие братьям, будешь добрый служитель Иисуса Христа». А что должен был внушать братьям Тимофей? Чуть выше мы читаем, там немножко необходимо исследование провести, но 3 глава 16 стих очень ярко говорит там о ту мысль, которую Тимофей должен внушать братьям, и против которой восстают духи-обольстители, которые хотят увлечь братьев с этого пути. Давайте прочитаем 1 Тимофея 3:16, очень простая мысль. «И беспрекословно, великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся в славе. Внушая это братьям, будешь добрый служитель». Братья и сестры, вот то, что мы сейчас прочитали в первом послании Тимофея 3:16, это благовестие, это сущность Евангелия. Здесь сказано о великой благочестии тайне, о том, что Бог явился во плоти, о том, что Христос пришел на землю и о том, что мы с вами имеем спасение, внушая себе сие братьям. Но возникает вопрос, а разве братья этого не знают? Разве есть необходимость внушать эту мысль братьям? Ведь человек и становится братом, когда он эту мысль узнает. Он только тогда становится христианином, когда он эту тайну познает. И теперь Павел Тимофею пишет: «Внушай сие братьям, будешь добрый служитель Иисуса Христа». Друзья, интересно, что все послания, абсолютно все послания, без исключения, они исполнены Евангелия. В некоторых текстах, в некоторых посланиях апостол очень конкретно говорит такие слова: «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое вы приняли, которым и спасаетесь». В некоторых случаях эти слова сказаны не так ярко, друзья, но во всех посланиях, наверное, в большинстве, ну, я скажу во всех, может быть, какое-то исключение, но думаю, что во всех посланиях есть эта мысль о Евангелии. Слово «внушая» говорит о том, что это не просто напоминание какое-то, это не просто какое-то, знаете, единократное повторение, это действительно переживание апостола Павла, чтобы братья в церкви не забывали о Евангелии, о великой благочестии тайны. Я уже сказал, что все послания, они исполнены напоминанием о Евангелиях, и апостол Петр говорит: «Напоминанием возбуждаю чистый ваш смысл», и Павел сказал: «Напоминаю вам Евангелие». И интересно, что я изучал этот вот вопрос, и оказалось, что при решении многих проблем в церкви, когда апостолы хотели какую-то проблему в церкви решить, направить человека на какой-то путь истины, исправить какое-то искажение в церкви, они чаще всего это делали при помощи Евангелия. Вот давайте посмотрим на некоторые принципы. Вот апостол Петр в своем послании, он призывает верующих к чистоте жизни, и он им говорит такие слова, чтобы они проводили жизнь, 18 стих, 17 стих, 1 глава, первое послание, 17 стих. «То со страхом проводите время странствования вашего». То есть чуть выше там говорится о том, что необходимо верующему следить за своей ногою, за своей жизнью, чтобы у него жизнь была святая. Друзья, и каким же образом он подводит христиан к тому, чтобы они со страхом проводили время странствования вашего? 18 стих. «Зная». что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданные вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших через него в Бога, который воскресил его из мертвых и дал ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога». Друзья, он говорит, вы должны быть чистыми, и в качестве аргумента он напоминает им Евангелие. Когда апостол Павел хотел Ефесскую церковь привести в соединение друг с другом, в Ефесской церкви начались проблемы между собою, они не воспринимали друг друга, он им напоминает Евангелие о том, что они были грешниками, что Бог богатой милостью спас их не по их делам, и это не от вас Божий дар. Друзья, он это делает, напоминание о Евангелии, чтобы они были в мире между собою. Друзья, когда апостол Павел в послании к Тимофею желает, чтобы верующие молились за всех людей, в том числе и за царей, и за начальствующих, и когда он говорит слово «царь», то он, друзья, как это ни странно, подразумевает Ирода, не Ирода, а Нерона, который на тот момент был самым главным царем, кесарем, и он говорит, что из-за него надо молиться, и в качестве аргументов, почему надо молиться за всех людей, он говорит, потому что истинные слова, Бог пришел спасти грешных, всех людей, из которых я первый. Опять напоминание Евангелия. Друзья, у нас нет времени и нет моей задачи в этом, чтобы показать всю панораму действия Евангелия в жизни христианина. Но я еще раз эту мысль отмечу, что апостолы, когда они хотели побудить верующих к изменению своей собственной жизни, побудить верующих к тому, чтобы они поменяли отношения друг с другом, чтобы у них изменились отношения к Богу, чтобы они как-то восстали от какой-то духовной спячки. Друзья, чаще всего апостолы применяют напоминание Евангелия. И здесь апостол Павел оставляет Тимофея в Ефесской церкви. Он говорит, что «я, отходя в Македонию, просил тебя прибыть в Ефесе». И он ему дает некоторые поручения, чтобы он эту Ефесскую церковь как бы немножко приподнял, немножко позаботился о духовном состоянии. И одна из задач Тимофея – внушай это братьям. А что внушай? Беспрекословное великое благочестие тайна. Бог явился во плоти. Друзья, апостол написал Тимофею два послания. В первом послании он очень много уделил внимания тому, что Тимофей должен делать по сравнению к церкви, по отношению к церкви, а второе послание апостол посвятил самому Тимофею. И очень много во втором послании к Тимофею сказано о том, какое отношение у Тимофея должно быть с Богом. И он пишет ему очень много хороших, добрых советов. Второе послание Тимофея, друзья, это чудеснейшее, красивое послание, которое нужно изучить в церкви, нужно изучить лично, потому что там говорится о взаимоотношениях человека и Бога. И вот во второй главе, 8 стихом, опять звучит та же самая мысль. Но если в первом послании к Тимофею там было написано «ты внушай братьям о Евангелии, ты заботишься, чтобы братья Ефесской церкви помнили Евангелие», то 2 глава, 8 стих, 2 послания к Тимофею, там такие слова – «Помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из мертвых». Друзья, недавно, читая эти слова, я удивился. Кому сказаны эти слова? Они сказаны не просто человеку верующему, не просто брату, это не сказано служителю церкви, и не просто служителю, а человеку, который апостолом был поставлен над служителями города Ефеса, то есть, можно сказать, старшему пресвитеру или епископу даже, если современным языком выражаться. Друзья, и этому человеку апостол, когда писал свое послание уже в завершении своей жизни, и он хотел ему отразить самые важные истины, самые важные наставления, он говорит такие слова: «Помни Иисуса Христа». Помни Христа. Что такое «помни»? Друзья, разве можно предположить, что Тимофей забыл бы об этом, друзья? Можно ли предположить, что мы подходим к Тимофею и говорим: «Тимофей, а кто такой Иисус Христос?» И он так думает: «Кто такой Христос? Я не помню». Друзья, ну, разумеется, не это имелось в виду здесь. Почему же апостол Павел говорит такие слова: «Помни Иисуса Христа, помни»? Что это значит? Если сейчас мы выйдем на улицу, подойдем абсолютно к любому человеку и спросим: «Ты знаешь, кто такой Иисус Христос?» Маловероятно, что кто-то скажет, что я это имя никогда не слышал. Скорее всего, нам скажут: «Христос – это Спаситель мира». Скорее всего, нам расскажут, что Он умер на кресте. Друзья, люди знают Христа. Что же сокрыто в этом слове «помни»? В моей жизни я учил языки разные, ну, не всегда успешно и чаще всего безуспешно, но тем не менее. И вот у меня была такая проблема, она до сих пор эта проблема существует. Ты слушаешь преподавателя, лекцию преподавателя, или когда ты читаешь учебник, все понятно, все хорошо, но когда тебе приходится говорить на языке или читать незнакомый текст, ты смотришь на это как на китайскую грамоту, и ничего тебе не понятно. Я однажды с учителем поделился своими переживаниями, говорю, такая ситуация, что я, ну, вроде все знакомо, вроде, когда вы говорите, я об этом, это знакомая информация, когда я где-то читаю эту знакомую информацию, но когда нужно применить на практике, как будто бы эта информация отсутствует. И преподаватель сказал такую мысль. Он говорит, есть пассивное знание и активное знание. Пассивное знание – это знание, которое мы знаем, которое у нас возникает тогда, когда вдруг нас что-то спросит про это. Активное знание – это то знание, которым мы пользуемся постоянно, которое у нас в обиходе, которое у нас в практике. Друзья, большинство из вас владеет русским языком неплохо, но ваш активный словарный запас, то есть те слова, которые вы используете в своей речи, он в разы меньше, чем пассивный словарный запас, то есть те слова, которые вы можете узнать, если вы их прочитаете, то есть где-то встретите. Вы их никогда не используете, но если вдруг вы их встретите, вы их узнаете. Друзья, вот то же самое и здесь это слово «помни». Здесь не имеется в виду пассивное знание, которое есть у всех людей мира. Здесь имеется в виду «помни», то есть у тебя должно быть это знание постоянно в работе, постоянно в активном употреблении. Ты должен ежедневно жить, памятуя об Иисусе Христе. Ты должен ежедневно строить свою жизнь, строить свои взаимоотношения, проводить свою жизнь, именно памятуя об Иисусе Христе. Вот эта память о Христе, она должна быть в твоей жизни постоянно. Друзья, и я убежден в том, что это серьезная проблема в наше время. И я сейчас еще чуть позже скажу, почему. Итак, если апостол Павел пишет служителю церкви, брату, которого он очень любил, которого называет своим сыном, такие слова «помни Господа Иисуса Христа», друзья, то значит, эта проблема, возможно, эта проблема актуальна и для нас, и нам обращены эти слова. Помни Господа Иисуса Христа, помни в своей повседневной жизни, помни в своей деятельности, помни в своем благовестии. Друзья, моя тема называется «Благовестие благовестнику». Мы очень много говорим о Христе другим, но помним ли о нем мы постоянно сами в нашей повседневной жизни? Некоторое время назад я прочитал одну книгу, она называется «Звонок за ваш счет». Эту книгу это не художественная книга, эту книгу написал действующий адвокат, он до сих пор действует, до сих пор работает в Соединенных Штатах Америки, и он специализируется на людях, которые приговорены к смертной казни. Он помогает людям, которые ждут смертной казни, вот в тюрьмах. Он очень много историй разных описывает, очень интересных. И вот одна история меня очень коснулась моего сердца. Там много историй, которые меня задели за живое, но вот одну историю хочу рассказать. Это история про одного мальчика, которого звали Йен. Дело в том, что в Соединенных Штатах Америки там при определенных обстоятельствах могут судить даже ребенка с 13 лет. И только недавно совсем отменили закон, по которому ребенок, даже 13-летний, мог получить высшую меру наказания, то есть смертную казнь. И вот этот мальчик Йен, его звали в 1990 году, он со своим товарищем, он сам, то есть такой чернокожий подросток, 13-летний, и вот со своим товарищем они решили ограбить одну семейную пару пожилых людей. И вот они, значит, совершили нападение, но что-то пошло не так, и в конечном итоге этот мальчик, про которого я рассказываю, он из пистолета стреляет, и пуля попадает в щеку женщине вот, из этой семейной пары. Ну, конечно, эта пуля произвела достаточно разрушительные такие действия. Она повредила челюсть, у нее там с зубами стали проблемы, но она выжила. После того, как она вот поправилась, она довольно много денег и времени потратила на то, чтобы привести себя в порядок, и это был достаточно затяжной процесс. В это время вот этого мальчика судили и приговорили к смертной казни за вот это преступление. Но так как в то время были некоторые сложности, то его перевели на пожизненное заключение без права досрочного освобождения и посадили в одиночную камеру. В одиночную камеру. Вот и представьте, друзья, 13-летний ребенок сидит в одиночной камере в тюрьме, и у него есть такое право. Он один раз в месяц имеет право кому-то позвонить. Один звонок в месяц. Ну вот, и он ждет этого звонка, потому что он в одиночной камере, не с кем общаться. И вот он думает, кому позвонить. Ну, первый месяц, первое свое право он использовал позвонить родителям. Но родители и до этого момента не сильно с ним хорошо ладили, ну, иначе бы, наверное, не пошел бы на преступление. Ну, и, в общем-то, этот звонок тоже ничего не изменил. И родители сказали, ну, как есть, вот, что делать, да, вот такая ситуация. В общем, он понял, что он родителям не нужен. Он стал звонить своим друзьям. У него было не так много друзей. И вот один раз в месяц он звонил одному своему другу, одному своему товарищу. Но, в общем-то, он понял, что тоже он никому не нужен, и ситуация ухудшалась. И вот настал тот месяц, когда у него был право на звонок, а звонить ему некому. Не знает, кому позвонить. И вот он думал, 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 и решил он позвонить этой женщине, в которую он стрелял. И вот там описывается в этой книге, как эта женщина, она взяла трубку, и когда она услышала детский голос, который плакал, и этот мальчик, он в трубку плакал и извинялся очень сильно. Он сказал, что я виноват, и мне простите, пожалуйста, что я так плохо поступил с вами, и мне больше некому звонить, и я не знаю, что мне делать. И вот так он все рассказал. И эта женщина потом, она рассказывает, что она исполнилась жалости к этому ребенку, она его простила чистосердечно. И этот мальчик, по-моему, сидит до сих пор, если не ошибаюсь, уже много-много лет. Так вот, за это время единственным его другом, единственным человеком, который посещает его в тюрьме, единственным человеком, который пытается вытащить его из тюрьмы, единственным человеком, который пишет статьи в газеты, который ходит, тратит деньги на адвокатов, который подает апелляционные суды, чтобы его оправдали, друзья, вот эта женщина, в которую он стрелял, она часто к нему ходит на посещение, она приносит ему передачки, это единственный его друг, эта женщина. Знаете, друзья, когда я прочитал эту историю, я подумал, что... А там в этой книге так написано, мальчик пишет, что мне некому больше звонить. Я в вас стрелял, вы были мною, ну, как бы, поражены, да, то есть я вам причинил вам ущерб, но мне некому больше звонить. Друзья, вы знаете, вот когда я прочитал эту историю, я сразу подумал, что это очень яркий прообраз Иисуса Христа, потому что мы с вами его пригвоздили ко Христу, да, из-за наших с вами грехов он страдал, и когда апостол Петр проповедовал, первый раз он проповедовал, он не стесняясь, не как-то не смягчая углы, он конкретно сказал, вы распяли Христа, но он сказал не для того, чтобы обвинить, не для того, чтобы как-то привести смущение, он просто констатировал факт, что да, друзья, это мы, но нам некому больше идти. У нас других вариантов-то нет, нам никто не поможет. Вот тот, кого мы распяли, кто страдал за наши грехи, кто умирал за то, что мы с вами должны были умереть. Друзья, вот он единственный, кто является нашим лучшим другом, кто за нас ходатайствует, кто за нас страдает, кто нас утешает, кто нас оправдывает. Друзья, он единственный, и напоминание об этом Евангелии очень важно нам самим. Когда я прочитал эту историю, я еще раз скажу, что она мне очень напомнила Евангелие. И я думаю, что если бы этот мальчик поступил как-то иначе, если бы он позвонил и стал оправдываться, если бы еще что-то, друзья, может быть, этого не получилось бы, но он понял, или он бы вообще не позвонил, потому что он бы стеснялся позвонить, друзья, возможно, бы он бы не обрел прощения, не обрел бы друга в лице этой женщины. Друзья, вот это суть Евангелия. И апостол пишет служителю церкви, помни об этом, помни Господа. Друзья, почему это важно? Потому что забывая Евангелие, мы забываем о самом главном. Я убежден в том, что только Евангелие, только благая весть, только благодать спасения, она способна нас с вами удерживать вот в благодатной такой среде. То есть мы с вами очень грешные люди, мы с вами очень испорченные люди. И если мы не будем помнить Господа, если мы не будем помнить Евангелие, не будем помнить спасение, друзья, то наша греховность, она обязательно даст какие-то искажения. Друзья, мы не сможем быть служителями Иисуса Христа. Внушая сие братьям, будешь добрый служитель Иисуса Христа. Мы же хотим быть добрыми благовестниками, мы хотим быть хорошими служителями. Но, друзья, не помни Иисуса Христа, не напоминая самим себе Евангелие, мы не сможем. Вот рассуждая об этой теме, я вот выписал такие формулировки. Давайте вместе о них немножко порассуждаем, и я уже буду заканчивать, обещал, что будет очень недолго. Забывая, что мы были грешниками, друзья, Евангелие состоит из того, оно начинается из того, что мы с вами были грешниками. Послание к Ефесянам, об этом очень хорошо говорится, о том, что помните, кто вы были такие, да? Я не буду сейчас читать этот текст, он очень хорошо нам известен, что мы с вами были грешниками. Это часть Евангелия. Часть Евангелия состоит в том, что мы с вами грешники, Мы были грешниками, и об этом очень много напоминает нам Евангелие. Давайте мы представим себе, что мы забыли об этой части Евангелия. Мы забыли, что мы были грешниками. Кто-то из нас уже верующий 20 лет, кто-то 30 лет, кто-то 40 лет верующий. И, друзья, в какой-то момент времени мы забываем, кем мы были раньше. Друзья, к каким искажениям это приводит? Забывая, что мы были грешниками, причем грешниками погибшими, мы перестаем относиться к людям правильно. Мы не можем их вмещать, мы не можем их любить, мы не можем их терпеть. Знаете почему? Да потому что мы забыли Евангелие. Помни Господа Иисуса Христа, напоминаю вам, братья, Евангелие, забывая Евангелие, друзья, забывая, что мы должны быть в этих одиночных камерах, в тюрьмах сидеть, друзья, мы начинаем возвышаться над другими людьми, мы начинаем унижать их, мы начинаем думать, что мы лучше кого-то, мы смотрим на грешника, и мы думаем, как он может так поступать, и мы начинаем его обличать, мы начинаем его где-то унижать даже, друзья. Если в нашем сердце это есть, если действительно мы не можем хорошо относиться к другим людям, если они нас раздражают, друзья, значит, мы забыли Евангелие. Потому что если бы мы помнили Евангелие, мы бы помнили, что мы с вами худшие грешники. Апостол Павел говорит такие слова, я уже их цитировал, что надо молиться за всех людей, наипаче за царей, там, помните, за всех людей. А вначале он говорит такие слова, перед этим, прямо перед этим он говорит такие слова, что Бог хочет спасти всех грешников, из которых я первый. Друзья, знаете, как апостол Павел рассуждал? Он говорит, молитесь за Нерона. А верующие могли сказать, как за него молиться? Он же изверг. А Павел говорит, я первый грешник. Не Нерон первый грешник, не он самый страшный грешник, я самый страшный грешник. Осознание того, что я самый страшный грешник, друзья, вот это памятование об этой части Евангелия, о том, что я самый страшный грешник, давало Павлу силу благовествовать всем людям. Оно давало силу ему относиться по-доброму к тому человеку, к которому другой человек не мог относиться по-доброму. Друзья, забывая о том, что мы были грешниками, мы перестаем к людям относиться хорошо. Когда я встречаю человека, или когда я в своем сердце замечаю некое осуждение других людей, некое превозношение над другими людьми, я сразу думаю, стоп, Денис, ты забыл Евангелие. Ты забыл, что ты первый грешник. Помните Евангелие, помните. Напоминаю вам, братья, Евангелие, благовестие благовестникам, друзья. Мы должны об этом помнить, когда мы пойдем на улицу свидетельствовать. Мы должны помнить, что мы свидетельствуем не с высоты своего положения, а мы свидетельствуем как спасенные грешники. Друзья, давайте мы давайте представим, что мы с вами забыли о такой части Евангелия, как о том, что Христос прощает грехи. Мы слышали прекрасный стих, что Христос прощает грехи, их не надо прикрывать добрыми делами, они прощаются Христом. Давайте мы представим, что мы об этом забыли. Тогда к чему мы приходим? Мы приходим к унынию. Друзья, человека постигает уныние, потому что он видит несовершенство своей жизни, он видит несовершенство своего характера, и, может быть, он вспоминает старые какие-то грехи, которые у него были, может быть, сатана ему начинает искушения какие-то предлагать, и человек в уныние впадает, в депрессию впадает от того, что у него все плохо в жизни. Друзья, это значит, что он тоже забыл Евангелие, потому что если мы помним Евангелие, то в Евангелии важнейшая истина, что Христос прощает грехи, прощает. Он не просит за них платы, он не как-то по-другому, он их просто прощает, друзья. Он дает нам милость и милосердие, друзья, и напоминание себе об этом, напоминание друг другу об этом, напоминание благовестникам об этом, друзья, наполняет нас силою, потому что мы с вами поднимаем свои головы. Друзья, наше дерзновение, оно основано на Евангелии. Мы с дерзновением можем обращаться к Богу. Мы сегодня слышали первую проповедь, там была мысль о дерзновении. Друзья, наше дерзновение, оно основано не на том, что мы хорошие, не на том, что мы прекрасные. Оно основано на том, что, друзья, Бог нас любит, когда мы даже еще грешниками были. Мы имеем дерзновение к Богу, потому что Бог нас любит. Ко мне как-то один человек подошел, и в нашей беседе мы с ним разговаривали, и он говорит, когда я день проживу свято, у меня нет ни одного греха, я прожил хорошо свою жизнь, весь день прожил отлично, я вечером с таким дерзновением к Богу молюсь. А когда я вот днем раздражался, когда у меня днем были какие-то грехи, мне стыдно глаза к Богу поднять. И я ему сказал такую фразу, что ваше дерзновение, оно основано на вашей невнимательности. То есть вы просто не были достаточно внимательными к самому себе и не заметили, в чем вы еще согрешили. Вы говорите, я прожил жизнь прекрасно, я целый день прожил без грехов. Друзья, это просто невнимательность человеческая. Друзья, наше дерзновение, оно основано на третьей стороне Евангелия, оно основано на том, что Бог нас любит. Это третья сторона Евангелия. Друзья, как много благовестников они в какой-то момент времени в своем труде, в своем таком активном деятельности вдруг забывают об этой части стороны, что просто Бог тебя любит, что нам не надо завоевывать эту любовь, что Он нас любит просто так, потому что Он Бог, а мы Его дети, Он нас любит. Друзья, это дает нам дерзновение, это дает нам открытость по отношению к Богу. Мы можем идти к Нему со своими проблемами, своими трудностями. Друзья, почему апостол Павел Тимофею говорит: «Служителю церкви, помни Господа Иисуса Христа». Друзья, потому что в нашей суете мы забываем Его, Его характер, Его сущность, Его личность забываем, и нам иногда стыдно к Нему обратиться, потому что мы думаем, что Он на нас будет плохо смотреть, если мы вдруг что-то сделали не так. Друзья, но апостол Иоанн пишет: «Даже если согрешаем, мы имеем ходатая». Помните, да? Помни об этом. Не забывай это никогда. Друзья, если мы вдруг забываем ту часть Евангелия, в которой говорится о том, что Христос ради нас потерял все, оставил небо и смирился до образа раба, и Он стал рабом и умер даже до смерти креста. Если мы эту часть Евангелия забываем, друзья, то мы тогда перестаем вдруг... Мы вдруг перестаем ценить служение, мы начинаем заниматься своими делами, мы начинаем какие-то временные удовольствия ценить больше, чем служение Богу, мы начинаем какие-то материальные блага ставить выше всего остального. Почему? Да потому что мы забыли ту часть Евангелия, в которой мы читаем, что Христос ради нас все оставил. Но когда мы об этом вспоминаем, друзья, нам легко ради Бога тоже все оставить. Поэтому... Когда мы забываем Евангелие, друзья, тогда мы наша жизнь искажается. Именно поэтому мы должны, как тот мальчик в этой тюремной камере, понимать, что да, мы причинили много зла Богу, но нам некому больше идти. И я еще раз скажу, что эта тема о благовестии благовестникам, она в Евангелиях и в посланиях очень сильно представлена. Несмотря на то, что апостолы направляли братьев на труд, несмотря на это, они очень много посвящали времени о том, что сами братья не потеряли общение со Христом, напоминая им простые истины. И в начале второй части я хотел бы напомнить это и нам, друзья. Мы слышим прекрасные отчеты, у нас чудесное пение, все это замечательно, все это очень здорово, все очень хорошо, и действительно праздник большой. Друзья, ну может быть кто-то из нас сидит, и у него уже уныние, у него может быть уже такое состояние обессиливания или состояние какой-то потерянности, друзья. Давайте вспомним простые слова Евангелия. «Помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из мертвых». Друзья, разве эти слова не наполняют нас надеждой? Ради этой слова не наполняют нас силою? Последняя мысль, когда апостол Павел пишет такие слова, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Что нужно сделать? Друзья, вот чтобы человеку не изнемочь и не ослабеть душой, что ему надо сделать? Ему надо вспомнить о распятом Христе. Помни Евангелие, помни о Христе, размышляй об этих простых словах, самых элементарных, самых простых, самых легких, которых знают все дети, которые мы тоже знаем наизусть, но где-то из задворков нашей памяти, нашего подсознания, да, давайте их приведем в практику нашей жизни. Когда к нам будет подходить искушение, мы скажем: «Христос воскрес из мертвых и умер за меня». Когда нас будут в чем-то обвинять и скажут нам, что мы там, допустим, ни в чем-то несовершенны, друзья, ну разве можно с этим удивить? Мы знаем, что мы несовершенны, и мы радуемся, что Бог любит нас таких несовершенных. Когда, друзья, нам будет трудно, давайте вспомним о Христе. Когда нам будет, может быть, еще что-то, друзья, вот вспомним слова Евангелия, и не забывая их, будем приводить их все на память, будем говорить об этом другим, и я думаю, что наше служение, оно обретет новую силу. Да благословит вас в этом Господь, и меня тоже, потому что тоже в этом очень сильно нуждаюсь. Аминь.